Пермия. Земля дальняя.
Добрый день, это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин. Добрый день.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас в гостях Анатолий Владимирович Шилов, кандидат исторических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Поговорим мы о золотодобыче на Урале, тем более, что, насколько я понимаю, нынешний год юбилейный.
Да, вообще надо сказать, что добыча золота на Урале началась несколько позже, чем, скажем, 270 лет тому назад. Это дата открытия золота на Урале. То есть ровно 270 лет назад около Екатеринбурга, правда, не на западном склоне Урала, были открыты первые знаки золота, и вскоре уже началась золотодобыча. Но я хотел бы сказать несколько раньше, откуда в России пошла золотопромышленность. И даже не золотопромышленность, а первая добыча золота. И вот это нужно ниточку вести с Петровской эпохи. Петр I много сделал для России, в том числе и он содействовал становлению золотого промысла в стране. Вот когда была Северная война, в 1721 году она закончилась, был заключен Ништадтский мир. И вот появилось даже такое материальное свидетельство, что в России было получено первое золото. По поводу этого события, вот 1721-го, была изготовлена большая настольная медаль, и где на оборотной стороне было написано, что сия медаль изготовлена из домашнего злата. То есть речь идет о том, что это уже было отечественное золото. Но это золото было из нерчинских рудников, поэтому там не получали, вот, скажем, чистого золота сразу вот в виде какой-то самородного золота, а там получали золотистое серебро, то есть получали в основном серебро, а с помощью афинажа золото потом отделяли от серебра и, ну, получали какую-то часть небольшую, в основном-то получали серебро. А родиной самостоятельной добычи золота явился Урал. Вот именно здесь, на Урале, правда, на восточном склоне, не в Прикамье, впервые было открыто рудное золото. Это случилось в 1745 году, то есть, если вычесть вот наш 2015 год и 1745 год, то получается, что эта дата достаточно круглая, 270 лет тому назад вот было здесь открыто золото, и даже имя того, кто открыл его, известно, это простой крестьянин, старообрядец, ну, там называли Раскольник, Ерофей Марков, который вот был одним из первых рабочих Екатеринбургского металлургического завода, и вот он занимался такими поделками из камней, вот тогда, вот в 45-м году он пробил шурф и искал вот эти камни, мешки, нашел кварц с краплениями шлиха, такого желтого цвета. Он, правда, не знал, что это такое, обратился к пробирному мастеру там завода, и пробирный мастер определил, что это золотые шлихи. И таким образом Ерофей Марков открыл. Он, конечно, видимо, хотел скрыть это дело, поскольку, ну, трудно объяснить. Может быть, опасался каких-то преследований, может быть, хотел вот сам заняться поисками этого золота. Но слухи быстро распространились, его достали горному начальству, он вынужден был рассказать, где находится вот это, где он нашел вот эту сделал эту находку, и прибыла горная партия, прибыли мастера, были иностранцы тогда, вот многие мастера. Они там пытались найти вот золото на этом месте находки Маркова, считали, что он, видимо, скрыл, поскольку два года бились, найти не могли.
Марков то есть нашел. Они думали, что он там за это время тихо так все сам добыл.
Да, что он, может быть, совсем в другом месте нашел, а вот показал в этом месте, поэтому там вообще над ним сгущались тучи, хотя он стоял на своем, что именно здесь он нашел. Это золото, вот это маленькие кусочки, так сказать, золота. Но в конечном, ну, видимо, это было связано с тем, что просто опыта не было вот поисков, добычи золота, технологии. Вот эти были лозоходцы, которые с помощью там вички какой-то, с помощью железного прутика, считая, что вот он где-то будет поддаваться на металл, будет как-то отклоняться от определенного положения, что вот здесь вот может есть выход вот этой золотой руды, золоторудных запасов. Ну, в конечном итоге в 1747 году все-таки на этом месте нашли руду золотую. Был заложен рудник, который получил название Шарташский рудник. Это район Шарташа. Вот это фактически район уже сейчас Екатеринбурга. И вот этот рудник получил название первоначальный рудник. Ну, как бы определяя, что вот именно с него и начинается добыча золота. И этот рудник действовал успешно на протяжении многих десятилетий. Приводится, есть статистика там, что много-много довольно золота рудного было получено из этого рудника. Ну, сейчас это вот район города Березовского, который является спутником Екатеринбурга, где-то в 12 километрах Екатеринбурга. Ну, реально, этот город стоит вот на этих рудниках. Надо сказать, что добыча золота там производится до сих пор.
Ну, Березовский для Екатеринбурга – это как для нас Краснокамск.
Ну, видимо, да, то есть совсем вблизи. Ну, там уже где-то, может быть, через какие-то, так сказать, соединения, какие-то небольшие населенные пункты, чуть ли не соединятся уже с Екатеринбургом.
Вот. Но, насколько я понимаю, основные работы по золотодобыче на Урале стали вестись уже позже, в 19 веке, когда золотопромышленность на Урале приобрела большой размах.
Ну, суть такова, что, видите, вот эта вторая половина 18-го, начало 19 века – это время, когда золотопромышленность находилась в начальной стадии, то есть добывалось рудное золото. А что такое рудное золото? Это золото очень труднодоступное, требующее больших работ, очень затратное, поэтому даже вот расходы на добычу золота, скажем, вот это березовские золотые промыслы тут были основаны от казной, они не окупались, и рентабельности, не было рентабельности по существу, то есть расходы были больше, чем, скажем, рыночная стоимость этого золота. Но государство шло на это, потому что нужен был золотой запас, хотя бы немного. Сам уровень золотодобычи был где-то там, скажем, в год не превышал 20-22 пудов. Это по меркам большого государства это очень мало, поэтому золото в основном все-таки поступало из-за границы, там в результате ввозных пошлин введения, в результате вот приобретения каких-то товаров вот, российских и приобретения обратно тоже монет каких-то золотых. Вот. И зона добычи золота была очень узкой, то есть казна добывала золото, а частные лица, они опасались. Вот те же уральские заводчики, взять там, может быть, наши вот заводчики Строгановы, скажем, там Лазаревы, ну, Демидовы, они на пассионном праве владели землей, то есть у них было больше опасности. Но даже и заводчики, которые вот были на полном владельческом праве владели землей, они имели опасения, как бы, ну, в меньшей степени, естественно, как бы у них вот эти земли с недрами, в которых имеется золото, не были отобраны. Потому что вот такая история есть, что еще вот, скажем, в 40-х годах 18 века Акинфий Демидов, который вот и был одним из основателей нижнегирских заводов, он приобрел земли на Алтае и там организовал производство, и были намеки, что там есть золото и серебро. Вот это алтайские серебряные рудники в дальнейшем, и у него эти земли были отобраны. Поэтому была горная регалия. Такой принцип, что государство имеет право на недра земли. Особенно вот посессионеры-заводчики, которые так условно владели этой землей на ограниченном праве, те же, скажем, Демидовы, которые потом, правда, владельческую принадлежность приобрели земли, там Яковлевы и другие, они, конечно, опасались. И даже если родознатцы находили на их землях и были какие-то вот намеки на то, что вот золото тут где-то имеется, они тщательно скрывали это, родознатцев подчас и садили в свои заводские тюрьмы, то есть преследовали их. Это вот можно сказать, вот сравнить даже с таким эпизодом, вот когда в 70-е годы 18 века около Кизиловского завода был найден каменный уголь, да, и там вот Моисей Югов и вот его товарищи нашли этот уголь, то в конечном итоге что получилось? Лазаревы дали приказ, чтобы Югова посадить в тюрьму вот заводскую, он там сидел, но он потом смог сбежать там как-то и все-таки донести об этом. Один из его товарищей был отдан в солдаты. Почему? Потому что, вот в первую очередь, не потому что был найден каменный уголь, потому что каменный уголь не представлял никакого интереса тогда для Лазарева, потому что уголь тогда никуда еще не шел, не использовался, а потому что эти родознатцы говорили, что они нашли еще и золотые и серебряные руды. Поэтому, чтобы это дело скрыть, вот они как бы вот пошли на такие крайние, на такие крайние меры.
А они действительно нашли возле Кизела золотые руды? Ну, или это было
году
они, такой миф. Ну, нет, но ведь одно дело объявляют, что нашли, а на самом деле ведь еще нужно опробовать, поэтому это трудно сказать. То есть это не особо подтвердилось потом. Но там не находили фактически-то.
И в дальнейшем рудников золотых там не было?
Нет, нет, нет. Тем более рудников. Потому что все-таки для Урала было характерно не рудники, а россыпи. Реально руда добывалась, вот, золотая руда добывалась только лишь в районе Екатеринбурга. А вообще вот россыпи, вот это основное богатство. И возникает вопрос. Руду нашли, золотую руду нашли, начали добывать, обрабатывать. Очень сложная, трудоемкая операция. А россыпи, которые более доступны, которые можно с простейшими устройствами той же лопатой раскапывать, тем не менее россыпи вот не были открыты долго. Почему? Вот это вот тоже возникает вопрос. Почему так это было?
То есть, может быть, и открывали, тоже но скрывали. Делали вид, что этого нет.
Ну, всего скорее тут даже другая причина. Знаете, были всякие лженаучные теории. Тогда просто, вот, ну, скажем, вот, считалось, что рассыпное золото – это продукт солнечных субстанций, что это характерно только для южных стран, что там, где солнечные лучи, вот эти жаркие, соединяются с песками, вот там образуются вот, россыпи золотые. Поэтому ясно, что их просто не искали. А если, может, находили, проходили мимо, не обращая внимания, что какие-то знаки находили. Вот, поэтому, в общем, и тут, конечно, сыграла роль. Ну, и тут еще важная причина, почему долго рассыпное золото, в том числе, не было найдено, в том числе и в отчинах уральских заводов, там, ну, на землях уральских заводов, потому что вот вплоть до 1812 года, особенно на казенных землях, а основная там масса земли были казенные, особенно взять за Урале, значит, там только казна могла разрабатывать, если откроются золотые прииски, там золото обнаружится, то только казна. А в 1812 году появился указ, который разрешал, ну, Васильевич называл, о праве российских подданных, всех даже российских подданных, искать и разрабатывать золотые и серебряные руды. Я хочу подчеркнуть, все-таки руды речь шла, россыпи еще не было известно, что на Урале есть. Вот. Но кто мог воспользоваться вот этим указом? На казенных землях нельзя. Значит, кто владеет землей? Помещики, скажем, в Центральной России, там золота просто нет. То есть этим правом могли воспользоваться только заводчики, поскольку они имели большие земли, но они тоже не стремились заняться этим делом, поскольку сами понимали, что разработка рудников для них – это просто непосильно, что это очень требуется больших капиталовложений.
А искали?
И не искали. Ну, нет, искать-то искали, видимо, но это все, так сказать, достаточно скрытно имело, скрытный характер, то есть особо не обнародовалось. То есть бума не было, бума точно не было, а бум начался
несколько... То есть такого бума, как на Аляске, у нас здесь не было?
Нет, но потом он начался, то есть несколько позже, это вот уже начиная вот с 1814 года и даже несколько позже, поскольку вот в 1814 году было сделано очень важное открытие.
И что это было за открытие?
Вот, все дело в том, что, вот, я говорю, что россыпи и не искали, и потом просто, я говорю, методики не было разработано. А как вот даже обнаружить, скажем, где искать? Искали в горах. В горах тоже россыпи нет. Поэтому таких фактов особенно немного. То есть какие-то вот были знаки золота, вроде находили, потом не подтверждалось, надо было исследовать. И вот в 1814 году такой мастер Штейгер березовских золотых промыслов, Лев Иванович Брусницын, человек очень наблюдательный, который уже сделал какую-то определенную карьеру, начинал там простым мальчиком, промывальщиком, потом стал мастером, это дело хорошо знал, он обратил внимание, что наряду вот с этими золотинками, которые встречаются после толчения, когда вот добывают рудное золото, что такие раздавленные маленькие следы золота, вот эти шлихи, встречаются какие-то более светлые золотинки, вот эти кусочки какие-то небольшие, которые носят вот такой более светлый характер и более правильную форму, и он начал вот смотреть, а там, где он это интересовался, там была рудотолчейная фабрика, и шел какой-то ход воды, и вот вода там вымывала эти пески там еще, помимо руды, вымывала пески, он начал тут проверять и смотрит, что обнаруживаются тут какие-то следы золота, а потом его осенило, и он вот на эту речку Березовку, которая там протекала, Березовские золотые промыслы так и названы, начал там уже близ воды вот этот песок промывать, промывать. И это дало положительные результаты, поскольку он человек был грамотный и сумел как-то это дело, вот опыт как-то передать. Это получило уже распространение, слух этот стал известен, как это можно получать, это золото. И сразу начинается вот где-то с конца 1810-х годов, вот, ну, золотой бум, скажем. А не та золотая лихорадка, как в Сибири, она как все-таки меньше была. Но все-таки бум наблюдался, и горнозаводчики приступили.
А вот как вы думаете, указ о том, что частные лица могут заниматься золотым промыслом, выходит в 1812 году? И буквально вслед за этим указом, вот неожиданно на Урале в 1814 году происходит эта находка. То есть до этого десятилетиями ничего не происходило, а тут неожиданно после этого указа произошло. Возможно, что это как-то связано, ну, что теперь стали давать добро на то, чтобы такие находки обнародовать.
Ну, с одной стороны, конечно, промышленная политика изменилась, то есть государство было заинтересовано в получении золота, но тут какая-то связь такая, я бы сказал, не очень... Ну, конечно, какой-то стимул появился, несомненно. Но все дело в том, что, скажем, разрешение всем российским подданным, на самом-то деле все российские подданные не могли заниматься золотопромышленностью. Я говорю, на владельческих землях там монополия была, только заводчики могут, скажем, заниматься, на казенных тоже было нельзя. Ну, какая-то шла общий, какое-то шло движение такого широкого охвата и разрешение, и вот уже какое-то вот такое, казалось бы, случайное открытие, и уже вот пытливая мысль, скажем, людей начинает работать, появляются какие-то вот потом и новые способы получения рассыпного золота. И вот это вот очень как-то слилось. Поэтому тут трудно вот сказать, или это случайность, или это уже какой-то элемент закономерности. Но, видимо, уже двери открывались для этого дела. И в эти двери двинулись те люди, которые стали заниматься золотым промыслом.
И вот в 20-е годы, насколько я понимаю, у нас на Урале активно начинают вестись работы по золотодобыче.
Да, уже реально-то начались, ведь не сразу, скажем, начинается добыча. Вначале нужно было вот это золото найти песчаное. Вот, поэтому уже где-то, уже вскоре после 14-го года, в основном уже где-то с 17-18 годов заводчики начинают вот посылать свои команды для поиска золота, разведочные партии в округах. Не везде удачно все-таки взять, с нашей Прикамье, тут все-таки золото было поменьше, на восточном склоне побольше, но реально уже с 1819 года начинается добыча в частных округах.
У кого? Только централизованные?
Ну, это дачи Верхесецких заводов Яковлевых, посессионеров, это вот недалеко, опять же, Екатеринбурга зона, это было там все близко как-то к Екатеринбургу смещена, видимо, сколько тут вот основные вот эти были линии, потому что и рудное золото, тут и песчаное золото тоже имеет происхождение общее. Вот. Потом ниже тагильские промыслы возникли в 1822 году у Демидовых. Это самое мощное среди уральских грозоводчиков, пожалуй, были промыслы. Вот. На Южном Урале еще добыча золота не производилась, потому что там земли были казачества, еще не было разрешения, да и казаки не хотели этого. Они потом, правда, сами включились на своих землях. Потом там были казенные земли, они, опять же, были закрыты. Взять, например, Прикамье, взять, скажем, район Чернинский уезд, там тоже золото было, но его тоже не искали, потому что эти земли считались государственными, тоже были закрыты, государство туда не пускало, и само тоже не искало. Правда, разведочные партии уже в 30-е годы там ходили, вот, скажем, в районе Велса там и так далее. Вишеры верхние. Ну, а что касается, да, конечно, что касается вот Прикамья, здесь тоже, естественно, что та же подвижка была, что в целом характерно. Ведь почему заводчики начали активно заниматься вот поисками золота, потом и добычей. Ну, во-первых, это все-таки... Во-первых, заводы в тот период не очень-то были, давали хороший доход, то есть не очень благополучные были. Тут сказалось и вот и Отечественная война 12-го года, когда заводы не имели выхода на сбыт своей продукции, потом начали работать на оборону, тоже перестройка осуществлялась для них очень тяжело. Вот. И потом все-таки вот в первую очередь, когда золото-то было открыто, рассыпное, то добывались золотоносные пески с богатым, достаточно богатым содержанием золота, поэтому это давало очень хорошую рентабельность. И они охотно на это дело пошли. Но, конечно, у них желания были больше, чем на самом деле получилось. Все-таки в конечном итоге рассыпное золото, оно имеет свой предел. То есть оно там вначале все богатые пески добываются, а потом это все мельче, мельче, там уже какие-то доли там получают, и уже становится невыгодно. Вот тогда уже пускают, скажем, старателей. Вот старатели начинают работать, потому что там уже сами грозоводчики, они не рискуют. Там только старатели рискуют в конечном итоге. Найдут они золото, не найдут, смогут они что-то заработать. Вот. А вот на Западном Урале, тут в начале, скажем, Всеволожске, в дачах Пожевского завода искали золото. Года два там они мучились, скажем, не сами, а вот эти вот поисковые партии.
Нашли?
Но золото не нашли. И обратили внимание на восточный склон Урала, вот Заозерская дача, она спорная была с богословскими казенными заводами, это вот отдаленный такой северо-восточный край, это та же северо-восток сейчас Свердловской области, и там вот после споров они смогли закрепить с собой вот эту дачу, и там развивались всеводоблагодатские золотые промыслы, довольно богатые, и всеволожские активно занимались золотопромышленностью, но это был прибыток их к уральским заводам здесь и в Прикамье. Вот, что касаться Строгановых, то тоже, естественно, они искали и Прикамье золото, но не нашли. И потом в основном-то добыча велась в дачах Белимбаевского завода Строгановых. Но это вот завод как бы был несколько на отшибе в Зауралье, ну, так близко к Уральскому хребту, и вот были Белимбаевские золотые промыслы. Вот, не очень крупные. А в основном-то добыча здесь велась вот в районе нынешних вот Теплой горы, скажем, это вот Горнозаводский район. Тут включились, тут вот был Бисерский завод Варвары Петровны Бутарора Дали, урожденной Шаховской, вот, она же владела Лысинским заводом, Югокамским, там, правда, золото, в общем-то, обнаружено не было в этих регионах, но вот здесь они, вот здесь занимались поисками золота и обнаружили здесь золото, крестовские золотые промыслы, вот этот нынешний поселок Промысла основан, как бы, предложение этого вот, села Крестовоздвиженского, которое здесь было. Было несколько приисков. Это были наиболее богатые месторождения золота.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в эту студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы, Анатолий Владимирович Шилов, у нас в гостях, и говорим мы о золотодобыче в разных вариантах, в том числе говорили о россыпях золотых. И вот в этой части, может быть, есть смысл поговорить о неких таких загадках, которые существуют, и неких легендах вокруг золотодобычи. Ну вот известная песня Новикова, да, про Демидовых, когда он там поет «Золотишко», что-то там мыли, и, в общем, как бы даже по типу печатали свои монеты. Монеты. Вот. Mm-hmm. Есть такая легенда, что Демидовы вот этим занимались. Действительно соответствует действительности или нет?
Ну, сведения легендарны достаточно, и, ну, поскольку все следы скрыты теми же Демидовыми, поэтому это... Но в каждой вот легенде есть своя доля истины, конечно. Все-таки вот Невьянская башня, есть вот такая, ну, версия, что там действительно еще вот 18 веке, второй половине 18 века вот, специально там работники делали монеты, то есть занимались фальшивомонетничеством, золотые монеты делали, ну, под вид, со мной, ведь российских там монет золотых тогда не было, то есть это должно было уж печатать в виде ефимков, таких западных монет, может быть, по каким-то формам, но что когда вот какая-то ревизия нагрянула, то была дана команда, и вот эта нижняя часть Невьянской башни была затоплена, и все следы были скрыты, да, такое есть, конечно, такая вот есть легенда. Я думаю, что в самом-то Невьянске она активно рассказывается, поскольку там и музей хороший, и вот проводится и конференция, сказать, в том числе и по золоту там, конечно, говорится. Ну, что касается, скажем, вот и нашего края, и, ведь все дело в том, что очень развито было и в 19 веке, да, вот и сейчас, скажем, в Сибири тоже вот есть хищничество, то есть укрывательство золота. Конечно, из-за золота там и сталкивались интересы, особенно это касалось частного предпринимательства, мелкого бизнеса, среднего бизнеса, особенно в Сибири. когда там, скажем, те же старатели там намывали золото, их на дороге, где-нибудь в глухом месте, там в лесу, ожидали в засаде какие-то вот такие лихие люди, которые и грабили, убивали, и все. Такие факты, конечно, в истории есть. Они в архивах, их можно поискать и много найти. Ведь есть вот даже все-таки вот такая статистика, может быть, не особо... Это трудно учесть, но вот что через Оренбургскую губернию, там вот через границу, особенно со Средней Азией, а в Средней Азии спрос был большой на золото российское, там они любили вот эти все монеты на себя одевать и прочее, да и вообще так сказать, в обороте использовать, проходило нелегально до 200 пудов золота, вот скажем, ну, где-то в середине 19 века. Ну, это вот я говорю, что данные неучтенные, возможно, даже и больше. То есть, существенно, часть уходила как бы извне, особенно в связи со старательским трудом, что там учесть их деятельность было сложнее. Конечно, надзирали за ними, смотрели, но когда они разбросаны по разным участкам, и утекало, конечно, золото, хотя вот система была такая, что каждый день учитывалось там, была специальная железная коробка опечатанная, засыпалось золото там, и так далее. Потом была государственная монополия на золото. То есть вот так вот продать на рынке, ну, только нелегально, конечно, можно было. А так это все потом шло в золотосплавочную казенную лабораторию, сплавлялось слитки и отправлялось в Петербург в сопровождении большого конвоя.
А сколько платили за золото? Сколько вот мог старатель добыть? То есть, ну, какой процент ему уходил?
Ну, обычно старателям платили где-то третью часть. Ну, зависело от богатства вот золотоносного участка. Когда, скажем, горнозаводчики, те же или другие золотопромышленники видели, что участок богатый, естественно, они платили меньше. То есть, это была как бы такая плавающая цена. А в целом платили за золотник где-то 5-6 рублей, но 1-2, скажем, старатели получали, остальное вот уже предприниматель получал. Поэтому, конечно, была большая выгода использовать труд старателей. Вот. Но тогда, когда особенно находили всякие старатели, вдруг находили богатую россыпь, то их просто сгоняли. Вот. И уже тогда хозяйственным способом добывалось это золото.
Вот во время перерыва вы мне рассказывали, как вы работали на своей кандидатской. Это 73-й год, насколько я понимаю.
Да-да.
А насколько вот были открыты архивы? Как вам удалось быстро получить вот эту информацию? Потому что тогда-то и сейчас-то архивы немножко призакрыли. А тогда-то они вообще были закрыты.
Ну, конечно, тогда, вот, например, скажем, заниматься историей золотопромышленности в начале 20 века, особенно в советский период, потому что тоже... это все добыча шла, это было очень сложно. Сейчас, сказать, пишутся диссертации на эту тему по современности, правда, по Сибири, вплоть до сегодня, почти до сегодняшнего дня. То есть архивы все-таки открываются. Вот и статистика, она обнародуется, и в интернете можно найти хотя бы общие данные по количеству добытого золота. А в то время требовался допуск по форме номер 3, без права потом выезда за рубеж. Хотя, в общем-то, особенно если там материалы 18 века, я говорю, что там уже в основном-то разработаны прииски были, да и первая половина 19 века, да и потом трудно было даже привязать это место. Тем более же занимались теоретики, историки, они сами там не занимались, как правило, а вот, так сказать, по документам все это изучали, поэтому в практике-то не использовали, естественно, даже если узнавали, что вот там где-то была россыпь, вот это хотелось бы, можно сходить туда побывать, но обычно это ограничивалось как бы вот все-таки бумажным делом.
А вот вы конкретно уже затронули особенности труда старателей и те трудности, которые ожидали их в своей работе. И мне вспоминается вот история, которую рассказывала прабабушка о старателях у нас в Прикамье уже в 19-м, может быть, в начале 20 века. Как старатели здесь работали. Помимо того, что сама по себе работа была очень тяжелая, и к наиболее богатым приискам их не подпускали, то есть крупные заводчики сами уже промышленным способом это добывали. То есть старателям приходилось что-то находить. А помимо того, что очень тяжелая работа, вокруг старателей всегда вот, как коршуны слетались лихие люди. Местные разбойники, бандиты, которые хотели бы поживиться. Они выслеживали старателей, давали им работать. Когда старатель работу заканчивал, они на старателей нападали, убивали и забирали золото таким образом. И потом сами могли себя выдавать за старателей. То есть, когда сдавали это золото, кому-то говорили, что вот я старатель. Но старатели, люди были тоже не промах. и принимали меры предосторожности. И вот была такая история. Один старатель у нас много поработал, добыл значительное количество золота. И тут вот откуда ни возьмись, вот прохожий появляется, ну вот просто путник, который подошел к костру посидеть. Ну и они разговорились. Старатель расспрашивал путника, тот старателя расспрашивал. И старатель из разговора понял, что это не просто прохожий, не просто путник, разбойник. И вопросы задает, да, и вид соответствующий. То есть он постепенно для себя его на чистую воду вывел. И тот попросил как вместе с ним остаться ночевать у костра, как-то безопаснее вдвоем. Ну и старатель понял, что ночью тот его просто убьет. И старатель тогда приготовил какое-то вот мясо по своему особенному рецепту. И предлагает вот путнику отведать. И на вилке кусок как бы ему протягивает, чтобы тот отведал. И когда тот открыл рот, чтобы взять это мясо, старатель проткнул его вилкой. Вот таким образом
страшная история.
От разбойника удалось избавиться. Ну, то есть приходилось все время держаться на чеку. И это еще путник, что называется, явился. А он ведь мог просто ночью напасть. Ну,
потом могла быть целая команда таких вот людей подойти. Конечно, да. Нет, а там много просто скрыто. И на это надо искать еще по судебным делам. Не прямо по документам, скажем, заводских или золотопоисковых контор там и так далее, промысловых контор. А вот именно по судебным делам. Рассматривались эти вопросы.
Многие дела ведь даже не ходили.
Могу рассказать историю другого плана, раз уж вот пошел разговор на эту тему. Вот у нас, когда я начинал учиться в университете, деканом был Константин Семенович Маханек. Вот он в 60-е годы работал, в 70-е годы работал. Прекрасный человек, сам он из Нижнего Тагила. Вот когда Демидовы начали активно заниматься золотопромышленностью, рабочих не хватало, они покупали крестьян, это же крепостное право было, и в том числе несколько деревень было куплено на Украине. Вот как раз Константин Семенович Маханек, потомок этих самых вот купленных крестьян одного из какого-то клана, которые оказались на Урале, и он, его, он даже писал в своих биографиях, отец занимался старательством, то есть его отец был старателем, но, видимо, на протяжении, может быть, его и предки какие-то были старателями. То есть вот здесь корни старательства протянулись, но уже вот иным способом, в том числе и до нашего Пермского университета. Вот. Ну, а вот я говорю, хочу сказать, что еще и вот если вернуться вот к крестовоздвинским золотым промыслам, то они еще интересны и тем, что здесь ведь был открыт первый в Европе, ну, или первые в Европе и в России алмазы, то есть крестовоздвинские золотые промыслы, они вот замечательные промыслы даже и в этом отношении, не только что там вот добывалось золото. И вот в 1829 году такой мальчик, 14-летний, который промывальщик, Павел Попов, нашел вот этот, ну, при разборке песка, нашел вот изумруд. И вот это тоже владение Бутрора Дали, он сразу получил вольную. То есть знак, как бы вот это, заслуги его, его освободили. Потом краеведы пытались выяснить его судьбу, куда он потом отправился, что он, где он жил. Вот вглубь-то нашли, кто его там, родители и прочее. А вот куда потом его, какова судьба, вот пока это не ясно. Но, в общем-то, поиски эти, как говорится, продолжаются. Вот. И вообще, вот, крестовоздвинские промыслы, это было основным местом до реформы, где добывались, там попутно, конечно, алмазы, не добывались, не специально, но находили алмазы, и где-то вот было более 130 алмазов до 1861 года там найдено, вот, и, в общем-то, вот этот край наш тогда славился. И, правда, крестовоздвинские золотые промыслы, они ведь и продолжали функционировать и в советское время, и в годы войны там велась добыча золота. Особенность вот этих промыслов, они вообще очень, там трудоемкий процесс, почему? Что обычно вот золотая россыпь находится на глубине, но верхний вот так называемый торф или турф идет, пустая порода. Где-то золотая россыпь, ну, где-то тоже метр, полтора метра она идет толщиной, на глубине где-то тоже метр, 4 метра, скажем, верхняя порода, потом можно было лопатой убирать и потом уже проводить разработку россыпи. А вот на крестозерских золотых промыслах там большая глубина была вот этих песков, они залегали на глубине 10 и более метров. Ясно, что все сверху не свернуть, вот этот песок, да, поэтому там вот были подземные ортовые работы, тяжелые работы, там крепостные работали, были волнения часто вот на этих промыслах. А потом там стал использоваться и наемный труд, поскольку, ну, лучше уж там крестьяне уклоняются от работ, не хотят работать, лучше уж вот они пусть заплатят деньги, на эти деньги наймем тех же самых, ну, или других крестьян, которые будут работать уже на основе вольного найма, но у них больше интерес будет для работы.
Ну вот мы можем вот так вот посмотреть, что в 20-е годы начинается активно золотая добыча на Урале, в 20-е годы 19 века. И вот если посмотреть период, который вы, Анатолий Владимирович, непосредственно изучали в своей диссертации, 20-е и 50-е годы 19 века, какой масштаб золотодобычи на Урале можно выявить? И какие технические новинки, может быть, появляются?
Начали ли драгами мыть?
Нет, драги появились только на рубеже уже 1900 года, реально. Да и то на платиновых приисках. Ну, там попутное золото добывали, конечно, они же как бы совместно добывалось. Вот. Ну, что касается вот добычи золота, конечно, вплоть до конца 30-х годов Урал был основным поставщиком золота. То есть, основная добыча велась именно на Урале. То есть, ну, так сказать, если вот смотреть статистику, скажем, более 50% добывалось именно на Урале. Этим можно, мы можем гордиться, что Урал вот это в известной мере родина вот и рудного золота, и основной золотодобывающий район был. Но с конца 30-х годов для частного промысла были открыты земли Сибири. Вот тогда здесь началась золотая лихорадка. Вот там-то уж масса историй была всяких, когда вырастали за короткое время громадное состояние, когда они там спускались где-то там в каких-то кабаках, скажем, и так далее, трактирах. Вот, когда тоже вот и смертоубийство получило широкий размах. Вот, и вот уже с начала 40-х годов Сибирь вышла на первое место по добыче, Урал отошел на второе место, поэтому как бы его роль несколько снизилась. Но я хочу сказать, что благодаря уральскому сибирскому золоту в середине 40-х годов Россия вышла на первое место по уровню золотодобычи в мире. Давала 47% вот, общего мирового фонда добычи золота. Но это недолго было. Потом в конце 40-х годов в Калифорнии, ведь это Калифорния, это бывшие вот эти же русские земли, которые были, вот Русская Америка, значит, они оказались, вот, сказать, в рамках уже американских штатов. И там начался золотой бум, золотая лихорадка. В начале 50-х годов в Австралии еще более богатые россыпи нашли. В конце 19-го на Аляске вот началась, тоже Джек Лондон хорошо описал вот это тоже золотую эту лихорадку, эту борьбу за золото. Вот, и поэтому Россия сошла потом уже на третье место, вот уже к середине второй, в середине 50-х годов, скажем,
19 века. Ну, кстати, нужно отметить, многие экономисты и государственные деятели говорили о том, что хорошо, что у России нет золотой лихорадки, как она была в зарубежных странах, потому что у золотой лихорадки есть оборотная сторона, а именно она отвлекает на себя большое количество предприимчивых, активных людей, она порождает многие социальные проблемы, не решает, а скорее порождает многие социальные проблемы, повышает уровень преступности и разлагающе действует на общество. Многие отмечали вот такие факты.
Ну, я думаю, что это справедливо, что вот действительно пассионарные люди, вот когда вот в поисках каких-то возможностей своего обогащения, скажем, движения вперед, выдвижения в первые ряды, потому что особенно на Западе там можно было и получить какое-то почетное место, и потом у власти, имея вот большие деньги. В России эти сложности были, более сложно было вот попасть из низших эшелонов выше. На Западе эти перемещения, особенно в Штатах, были быстрыми. Поэтому ясно, что вот это действительно порождало и преступность, и вот и действительно то, что предприимчивые люди, может быть, они могли бы принести пользу в каких-то сферах экономики там, или не только экономики, но и политики, скажем, и так далее, социальных отношений. Но они вот оказались зациклены вот на этой сфере и потеряны, скажем, в какой-то степени вот для широкого общества.
И там кто-то статистику изучал, что на каждого, за каждым преуспевшим в золотом деле человеком вот в рамках золотой лихорадки в Калифорнии и на Аляске, за одним человеком, который что-то преуспел, составил себе, пусть хоть и не очень большое, но состояние, 100-200 трупов как минимум. Те, которые вот погибли там, которые ничего не смогли достичь, которые в борьбе друг с другом были уничтожены по природным условиям или в силу там преступности друг друга поубивали. То есть вот получается огромное количество пассионарных активных людей, когда существует в стране золотая лихорадка, они погибают ни за что.
Ну, если говорить особенно Аляску, там просто суровые условия были, там просто люди даже и гибли, ну и потом просто выбираться, добираться тут и так далее, пути эти были очень сложные. Для, ну, может быть, и отчасти хорошо, что Россия это миновала, что у нас все-таки такого не было. А потом все дело в том, что в основном-то вот это частное предпринимательство, частный бизнес золотопромышленности, он получил развитие уже вот, ну, скажем, в пореформенный период, уже после отмены крепостного права, когда вот эти земли все были открыты, и вот начинается-то борьба. Но все-таки такие формы она не приобретала.
А вот какие-то там технические новшества удавалось изобрести нашим золотопромышленникам?
Ну, в связи с этим я хочу сказать, что в свое время это была определенная дискуссия по поводу вот, технического переворота золотопромышленности, в котором я принял участие, но в известной мере и критиковали. В частности, конечно, вот если говорить о более ранних периодах, простые ручные станки были, очень простые, я не буду описывать, потом появляются бочки, то есть это железные громадные бочки, куда вот песок закладывался, имелись отверстия в бочках, естественно, человек не мог привести эти бочки в движение, значит, с помощью водоналивного колеса, вода вообще необходима была при разработке рассыпей, вот, или с помощью конного привода, а в конце уже вот 50-е годы там уже паровые двигатели начали использоваться, вот уже как бы соединение рабочей машины с энергетикой нового типа получает распространение. Ну, я вот считал, что это начало технического переворота. Вот, скажем, екатеринбургские исследователи, они считают, что это еще нет, что надо, что все операции, там ведь какие операции? Добыча примитивная, транспортировка достаточно примитивная, и вот только вот промывка, там прогресс шел. Вот. А вот уже когда появляются драги, это уже рубеж, я говорю, 19-20 веков, это уже фабрика, это уже фабричное производство. И реально вот они считают, может быть, они и правы, что не завершился технический переворот до революции золотопромышленности. Особенно с вещем, я вот с чем еще тоже в какой-то степени, что постепенно возрастала доля труда старателей. А старатели – это опять падение технического оснащения, более, так сказать, слабая, ну, простая работа получалась там лопатами и так далее.
Что ж, у нас время, к сожалению, заканчивается, но я думаю, что для желающих многие могут съездить и в Екатеринбург, и там можно и сейчас помыть золотишко. Ну, так, имеется в виду, есть такая экскурсия, при которой вы можете попробовать что-то добыть. Говорят, у нас тут в Чердане что-то моют, но тоже в небольших количествах. Так что, в принципе, можете почувствовать себя старателями. Спасибо вам огромное.
Большое спасибо.
До свидания.